Ни дня без науки на Пермском эхе. У микрофона Андрей Денисенко. За звукорежиссерским пультом Александр Назарчук. В гостях у нас сегодня Владислав Галкин, заведующий кафедрой геологии нефти и газа ПНИПО, доктор геолога минералогических наук, профессор. Владислав Игнатьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И помогает мне сегодня вести эфир Владимир Каратаев, проректор по науке и инновациям ПНИПО, профессор, доктор технических наук. Владимир Николаевич, добрый день.
Добрый день.
Владислав Галкин, заведующий кафедрой геологии нефти и газа Пермского политехнического университета, доктор геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный нефтяник, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. В 1972 году окончил Пермский политехнический институт по специальности инженер-геолог. Основное направление научной работы – применение вероятностно-статистических методов решения задач нефтегазовой геологии, в том числе локального прогноза нефтегазоносности. Выполненные научные исследования широко используются в различных организациях, занимающихся поисками, разведкой и разработкой залежей нефти и газа. Разработанные методы прогнозов реализованы на землях Волга-Урала, Западной Сибири, Тимана-Печоры, Юго-Востока, Прикаспийской впадины. По результатам бурения более чем на 200 структурах, где выполнен вероятностно-статистический прогноз, успешность его составила более 80%. В работе на тему «Анализ геологического строения и оценка возможности разработки нефтяных месторождений, расположенных под толщей калийно-магниевых солей Верхнекамского месторождения Пермского края», широко использовались вероятностно-статистические подходы для решения задач комплексного использования месторождений нефти и соли. Результаты позволили обосновать прирост запасов нефти не менее 50 миллионов тонн, спрогнозировать добычу нефти не менее 34 миллионов тонн и обеспечить поступление в бюджет государства более 53 миллиардов рублей. Коллектив, возглавляемый Владиславом Галкиным, в течение 2 лет выполняет работу по строению вероятностно-статистических моделей для вероятностной оценки ресурсов на территории Пермского края. Цель – разработка научной основы и практическая реализация на территории Пермского края дифференцированной оценки нелокализованных ресурсов углеводородов. Распределение ресурсов будет связано с вероятностными оценками, которые будут выполнены с помощью построения вероятностных моделей, позволяющих вычислить значение вероятности наличия залежи нефти в пределах изучаемой зоны по нефтегазоносным комплексам. Результаты могут быть использованы при планировании геолого-разведочных работ и проведении геолого-экономических оценок новых перспективных площадей.
Говорим мы сегодня, как уже понятно из должности Владислава Игнатьевича, в основном о геологии нефти и газа. И такой непростой, по крайней мере, звучит очень непросто тема – вероятностно-статистические методы при поисках разведки и разработки месторождений нефти и газа. Владислав Игнатьевич, давайте в 2 словах сначала, чтобы было понятнее, что такое эти самые вероятностно-статистические методы. Я правильно ли понимаю, что это некий сплав геологии и высшей математики, и, видимо, еще и информатики?
Использование вероятностно-статистических методов при поисках, разведке, разработке нефти и газа связано с тем, что необходимо достаточно серьезно знать геологию нефти и газа, разработку нефтяных и газовых месторождений, бурение нефтяных и газовых скважин и другие, значит, нефтегазовые отрасли. И нужно их обязательно совместить с использованием, значит, математики. В основном здесь используется не классическая математика, а применение вероятностных методов, то есть статистика, математическая статистика, теория вероятности. Вот если эти две как бы достаточно несовместимые, значит, области науки, значит, совместить, то и вот получается использование вероятностных методов при поисках, разведке, разработке нефти и газа. Почему это сейчас, значит, востребовано? Потому что на территории Пермского края, да и вообще на территории Российской Федерации, все основные ресурсы, те, которые крупные ресурсы нефти и газа, уже открыты, и обыкновенными методами, просто вот геологическими методами, геофизическими методами и другими методами, не удается всегда найти месторождение нефти и газа. И только использование вот именно геологии в совокупности с теорией вероятности математической статистики это сделать позволяет. Данной проблемой мы занимаемся больше 30 лет. Сделано нами было более 300 прогнозов. Прогнозы были сделаны не только на территории Прикамья Пермской области, но и на территории Удмуртии, Башкирии. Также много было сделано прогнозов на территории Западной Сибири, Тимана-Печорской нефтегазоносной провинции и в Прикаспии. к настоящему времени, вот, ну, 150, может быть, 160 прогнозов, проверенные глубоким разведочным бурением. Эффективность наших прогнозов составляет порядка, ну, 80, может быть, 85%. Если взять всю мировую практику поисково-разведочных работ и нефтегаз, то за последние 20 лет эффективность прогнозов, значит, составляет где-то порядка 22-30%. И даже Соединенные Штаты Америки, несмотря на то, что они очень продвинутые в этом отношении, значит, работа эта ведется, но как бы мы нисколько в этом отношении от них не отстаем, а в некоторых моментах даже опережаем.
Владислав Игнатьевич, хотелось все-таки немножко, чтобы вы пояснили саму суть, потому что геология, понятно, да, вот приехали геологи, пробурили скважину, значит, посмотрели, есть нефть, нет нефти. Геофизика тоже, понятно, приехали геофизики, ну, что они там делают, воткнули два электрода, да, посмотрели, сняли эти, значит, токи или еще какими-то гравиметрическими методами, да, прошлись, поняли, что есть там внутри что-то там, какое-то жидкое образование, да, скорее всего, нефть тоже нашли. А у вас суть как выглядит, если вот, ну, по-простому так рассказать?
Дело в том, что, значит, все поисковые работы или заканчиваются открытием месторождения, или месторождение не открыто. Так вот, сравнение тех геологических характеристик, которые получены на тех месторождениях, где уже открыто, на тех площадях и на тех участках, где залежи нефти и газа, месторождения открыты, именно вот это сравнение, вероятно-статистическое сравнение, не позволяет эту задачу решить. Это условные вероятности, комплексные вероятности, байесовские вероятности, то есть весь спектр, значит, вероятностных методов позволяет как бы распознать, будет ли на этом участке залежи нефти или не будет.
А то какие есть, данные анализируются?
То есть, данные вот анализируются. Это анализируются глубины залегания, ну, нефтегазоносных комплексов, толщины их, коллекторские свойства. В общем, все то, что связано с месторождением нефтегаза, в комплексе анализируется. Бывает, анализируется несколько тысяч показателей. Из этих показателей необходимо отобрать те показатели, те критерии, которые действительно контролируют залежи нефти и газа. Это большая кропотливая работа. Есть определенные критерии, например, критерии студента, критерии хи-квадрат, математики и вообще геологи, да и все разработчики, нефтяники, понимают, что это такое. С помощью этих критериев как происходит отсеивание этих показателей, и с помощью тех показателей, которые как бы контролируют нефтегазоносы того или иного участка, строятся уже многомерные геологические модели, математические модели, с помощью их определяем, будет ли на том или другом месторождении залежь нефти и газа. Вначале это проверяется на известных месторождениях и на тех площадях, где работы проведены, но залежи нефти и газа не обнаружены, так называемая экзаменационная выборка. После этого, когда добивается, ну, близко к 100% распознавания этих образов, используется уже там, где, предположим, предполагается бурение скважин, предполагается проведение детальных сейсмических работ, и только в этом случае как бы можно достичь какого-то определенного успеха. То есть большая кропотливая работа, очень кропотливая. Успех достигается только в том случае, если вот эти всякие статистические критерии, они как бы вписываются в то геологическое пространство, они не могут быть какими-то абстрактными, должны обязательно увязываться между собой. И если это вот происходит комплексирование геологии, математики, разработки там и чего-то, тогда получается эффектный, получается эффект. Ну, например, вот все мы знаем, что у нас на территории Пермского края, есть Верхнекамское месторождение калина, магниевых солей.
Да, да.
Вот. И все мы знаем, что под этим месторождением калина-магниса есть, ну, богатые нефтяные земли.
Да,
нефтяные.
И нефтяники с калийщиками там долго очень конкурировали.
Да.
У кого же из них право первой ночи на эти земли?
В 2005 году, значит, было Министерство природных ресурсов, объявило конкурс на выполнение работ от возможности совместного освоения, значит, залежей нефти и каменной соли. Значит, было там много очень претендентов, чтобы выполнить эту работу. Мы, значит, ПНИПУ выиграли этот конкурс, выполнили эту работу, доказали, что возможности совместного отработки нефтяных месторождений и калийных месторождений имеется, защитили отчет, это позволило выдать лицензии, и это позволило прирастить 50 миллионов тонн нефти, извлекаемых запасов, из которых, предположим, по самым лучшим оценкам, 34 миллиона тонн нефти можно будет добыть. Если посчитать вот эти 34 миллиона, те, которые там находятся, это очень большой прирост запасов нефти для территории Пермского края. Это то, что последнее, что у нас осталось, потому что нефтяники не выходили на Верхнекамское месторождение калийных солей. Понятно, что боялись всяких негативных явлений. Но вот тут вот как бы эта работа, комплексная работа. Здесь принимали участие многие кафедры нашего как бы политеха. И мы эту задачу решили.
То есть ваши технологии, я правильно понимаю, они позволяют не только найти новое месторождение, но и минимизировать риски, определенные при их разработке?
Конечно. Ну, например, вот сейчас есть такая проблема. Значит, увеличение коэффициента извлечения нефти. Проблема, в принципе, это давно поднимаемая, но эта проблема тоже требует очень детальнейшего анализа, почему коэффициенты извлечения нефти на тех или иных площадях, на тех или иных объектах разработки получается при практически одинаковых условиях разработки, в одном случае, предположим, 0,3, в другом случае 0,7. И только вот привлечение, значит, математического аппарата, привлечение тех характеристик, которые характеризуют не только геологическое строение того или иного объекта, но и технологию добычи, значит, позволяет, в принципе, найти те объекты, где, предположим, коэффициент извлечения нефти можно увеличить на какую-то долю, а где, предположим, сколько бы ни проводили мы, значит, работ, ну, не всегда удается этот коэффициент извлечения увеличить. Это, как бы, величина, конечно, изменяется в больших пределах, но как бы чем больше мы извлечем, тем больше экономика, тем нефть будет дешевле. Это очень крупная задача, и, к сожалению, долгое время эту задачу многие не понимали, сейчас многие понимают, и я думаю, что вот за повышением коэффициента извлечения нефти на тех объектах разработки, которые уже месторождение разработается, она может дать колоссальнейший экономический эффект. Но там без математики, без физики, без химии, вот этой как бы совокупности этих вот методов ничего не сделать. Ну, вот американцы же, в принципе, нашли вот эти вот трудноизвлекаемые запасы. Как бы это вот
это так про сланцевую революцию?
Сланцевая революция, сланцевая нефть. У нас такие же объекты разработки есть. И, в принципе, это и у нас в Пермской области, и в Западной Сибири есть. И в России этой проблемой занимались очень-очень давно. Еще, ну, даже 30 лет назад, предположим, в институте Башни Пермнефть такая проблема стояла. Когда-то в институте Пермнефти тоже был сектор, который занимался, ну, как говорят, трудноизвлекаемыми запасами. Ну, через некоторое время посчитали, что это не очень экономически выгодно. И как бы эта проблема, научная проблема, шикарнейшая проблема, ушла на второй план. Я думаю, что в ближайшее время эта проблема снова, она уже всплыла, все равно заниматься этим будут. И вот я думаю, что и на Пермской земле, и в Татарии, и в Башкирии, и в Удмуртии, да вообще на всей Волго-Уральской провинции, в принципе, эту задачу решать будут обязательно. Потому что те запасы, которые, ну, легкие запасы, нетрудно извлекаемые запасы, они кончаются постепенно, и мы переходим к тому, что происходит усложнение как поисков, так и разведки, и особенно разработки месторождений нефти и газа. Задачи очень сложные. И только комплекс различных методов, комплекс именно, связанных, я повторяю, вот даже с биологией, например. Предположим, у нас в свое время была школа такая, биологическая школа. Был такой известный исследователь Александр Антонович Абурин, который, в принципе, пытался увеличить вот этот коэффициент извлечения нефти с помощью всяких микроэлементов. Это была единственная школа, предположим, ну, в России, например. Много было сделано экспериментов, были практически полученные результаты, как в скважинах, как в лабораторных условиях. Но, к сожалению, значит, вот работа так и до конца была не доведена. Не знаю, вне всякого сомнения, научные наработки, которые есть, они будут использованы, позволят в дальнейшем, предположим, те же биохимические методы извлечения нефти, предположим, использовать.
Может быть, они были бы более безопасными, чем те достаточно ядовитые варианты, которые сейчас внедряются. Ну, по крайней мере, по слухам, да, вот экологи в США бьют же тревогу по поводу того, что реагенты достаточно агрессивно используются для сланцевой.
Вы имеете в виду гидроразрывы пластов. Ну, конечно, это все сложные методы, но там тоже насчет того, что они будут безопасны, это как бы еще нужно четко провести эксперименты на скважинах, может быть, и в лабораториях, и только после этого можно будет сказать, очень они небезопасны или не очень безопасны. Это вот как бы так вот без экспериментов, именно промысловых экспериментов, сказать это невозможно. Но в любом случае направление есть. Или, например, другое направление. Вот есть лет 40-50 назад, значит, ну, в Советском Союзе развивались такие так называемые геохимические методы поисков. Ну, такие, как бы считались, легкие методы поиска месторождения нефти и газа. Был создан специальный институт в НИАК в Москве. Он развивал эти методы, получал какие положительные результаты, но в конечном итоге все равно до производства это не дошло. И я думаю, что в ближайшее время эти методы возобновятся. Если геофизика ушла очень далеко вперед, то геохимические методы остались на месте. В то же время тогда какая была проблема? Был громадный массив информации, и не было математических аппаратов, которые позволили бы этот массив информации оперативно обрабатывать.
То есть сейчас, компьютеров, по сути, не было,
компьютеров,
да?
Персональных компьютеров не было. Например, когда я писал докторскую диссертацию, персональных компьютеров тоже не было. Это было, значит, 80-е, конец 80-х годов, все приходилось делать на большом компьютере, и это занимало ужасно много времени. Сейчас есть персональный компьютер, где много всяких программ. Но проблема заключается в том, что программ много, но люди, которые пользуются этими программами, не всегда компетентны в той области, в которой они пытаются эти программы, значит, использовать, внедрить. Вот тут вот важно, значит, как бы совместить, чтобы человек, геолог, нефтяник, разработчик, буровик, понимали не только вот это умение, значит, тех, знания тех или других процессов, но и понимали, а как это опишется с точки зрения в математических моделей. Это очень-очень сложная задача. Вот у меня вот недавно защитился аспирант, значит, Потехин Денис Владимирович. Вот сейчас при геологическом моделировании обычно используются, ну, пакеты программ, в основном иностранные. Так вот, он сейчас сделал вот к этим иностранным пакетам программ, разработал дополнение, маленькое дополнение, и которое позволило это дополнение, значит, во-первых, сократить время расчетов всех, расчетов, ну, как бы, ну, это не самое важное, а самое главное, точность получаемых моделей увеличилась, ну, процентов на 30, на 40. Ну, вот сейчас стоит задача, его задача, значит, внедрить это в производство, в практику внедрить. Если это будет внедрено в практику, то это, в принципе, это вот Пермская школа, вот эта Пермская школа, как бы, будем говорить, геологов, математиков, она как бы получит новый импульс. Эта школа осталась практически в Российской Федерации одна. Раньше было очень много людей, которые занимались использованием всяких информационных методов, математических методов и в геологии, и в разработке, и в бурении, везде. Но эти школы, они появлялись и потихонечку исчезали. Почему? Потому что как только получается неположительный эффект, так сразу люди с этой поляны, с этого объекта уходят и занимаются другими вопросами. Приведу еще вот такой давнишний пример. Примерно в 1950-1956 году, значит, вот было такое время, когда везде пытались использовать математику. Эта математика была везде. И самое главное, ее пытались сделать и в геологии, использовать в геологии. Прошло несколько лет, и все это начали проверять на практике. И получилось так, что математики не понимали геологи, геологи не понимали математики. И все закончилось с большущим временным диапазоном, когда эту математику просто из геологии, из разработки везде просто убрали. И не занимались этими уникальнейшими проблемами. Уникальнейшие проблемы. Я, например, вот защищал докторскую диссертацию в Московском Губкинском институте. И для того, чтобы дойти, значит, до защиты, вот у меня тоже работа была посвящена использованию вероятностических методов при поисках месторождения нефти и газа. И для того, чтобы люди приняли, те, которые члены ученого совета, приняли эту работу. Пришлось 2 года убеждать людей, что это действительно геология. Слава Богу, что там был Михаил Михайлович Шаланский, геолог-математик, он меня поддерживал, и поэтому мне удалось эту работу докторскую защитить. А в принципе, это геология и математика очень сложно совмещаемые, очень сложно. Ну, к сожалению, вот мы, я, в крайнем случае, 50 лет или сколько, 40 лет занимаюсь, и думаю, что еще буду заниматься. Вот, ну, так что вот мы недавно вот сделали работу тоже с помощью вероятности статистических методов, оценили, значит, ну, будем говорить, ресурсы нефти для территории, ну, Пермского края, так называемые нелокализованные ресурсы. Сделали море всяких моделей, эти модели адаптировали, ну, вот думаю, что в ближайшее время зачтим отчет. Работа интереснейшая, и самое это главное, что приносит не только, оно приносит колоссальнейшее моральное удовлетворение. Ты занимаешься тем, чем хочешь заниматься. Это большой, как большой плюс для любого исследователя. Если душа к тому или другому исследованию не лежит, то сколько бы его ни заставляй, говори, что вот планирование эксперимента – это хорошая вещь. Все равно, чтобы достигнуть планирования эксперимента, надо математику понять, надо сделать опыты, после этого их адаптировать, и только после этого, в принципе-то, может получиться та или иная хорошо решаемая задачка.
Мы вернемся в студию после короткого перерыва. Оставайтесь на 91.2 FM. Ни дня без науки на Пермском эхе. У микрофона Андрей Денисенко, за звукорежиссерским пультом Александр Назарчук. В гостях у нас сегодня Владислав Игнатьевич Галкин, заведующий кафедрой геологии, нефти и газа ПНИПО, доктор геолога минералогических наук, профессор. И помогает мне вести эфир Владимир Николаевич Каратаев, проректор по науке и инновациям ПНИПО, профессор, доктор технических наук. Говорим мы сегодня о сплаве геологии и математики, собственно, о том направлении, в котором Владислав Игнатьевич работает, в направлении, в котором он ведет свои научные изыскания. Это вероятностно-статистические методы при поисках, разведке и разработке месторождений нефти и газа. Владислав Игнатьевич, не могу не задать такой вопрос. Кроме нефти и газа, вашими технологиями, вашими методами, можно ли искать еще какие-то полезные ископаемые, оценивать их наличие, отсутствие и перспективность разработки месторождений? Мы ведь не только нефтью и газом богаты.
Вне всякого сомнения, при определенной корректировке, значит, эти методы можно использовать и, значит, при поисках и разведке других полезных ископаемых. В свое время я работал в Пермском геолкоме. Вот я был заместитель председателя Пермского геолкома, главным геологом по нефти и газу. И в пределах этого предприятия были люди, ну, которые занимались алмазами, поисков алмазов. Мы знаем, что у нас много-много лет ищут алмазы, коренные источники типа кимберлитов, и как бы, ну, пока не находят россыпи, а кимберлитов не находят. И вот мы там были люди, которые занимались алмазами, они мне эти задачки ставили, и мы эти задачи с помощью вероятностических методов решали, чисто пока на бумаге. Они распознаются и так далее, но дальше в практику это не вышло, потому что человек, который, значит, привлекал меня к этой работе, ему было достаточно много лет, и поэтому как бы это все, значит, расстроилось. С другой стороны, вот если мы...
Какова вероятность нахождения алмазов на территории Пермского края?
Вероятность нахождения алмазов, именно вот кимберлитов, я оценить не могу, потому что вот эта задача требует специальной постановки вопросов я оценить не могу. Но в то же время жизнь сложилась моя таким образом, что мне несколько лет пришлось работать в Институте геологии. Я занимался, значит, газодинамическими явлениями. Вот в настоящее время, значит, в нашем институте работает Сергей Семенович Андрейко, доктор технических наук, вот, заведующий кафедрой у нас он, и в то же время он работает еще в Горном институте. Как раз вот мы с ним работали вместе, и как раз вот вероятностно-статистические методы, они позволили ему, значит, разработать технологию прогноза газодинамических явлений как для Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, так и в Белоруссии для Старобинского месторождения. Поэтому методы эти универсальные, но они требуют обязательно адаптации. Если нет адаптации, просто так вот их места не возьмешь. И почему они трудно внедряются в практику? Потому что нужно, значит, приложить очень много усилий для того, чтобы понять, где же эту математику можно применить, а где она ничего не дает. Это вот не универсальный вариант. Он не универсальный вариант в целом, а в каждом конкретном случае нужно или одну математику применить, или другую, или третью. И так вот только комплексирование различных статистических методов позволяет, предположим, те или другие задачи решать. То есть она, в принципе, с одной стороны, ее везде можно применять, но она требует колоссальнейшей адаптации. Вот если она не адаптируется, получаются вот всякие как бы парадоксы. Получаются парадоксы.
Например?
Ну, можно, предположим, значит, применить математику на территорию, где залежи нефти вообще нет, предположим, применить. И она разделит, предположим, одни области на другие области. Математика разделит. Она там по геологическому строению две территории будут отличные. Вот. А залежи нефти и газа там не будет. Вот возьмем, например, наши соседи есть. Вот. Есть Удмуртия, есть Кировская область. Предположим, на Удмуртии, на территории Удмуртии есть месторождение нефти и газа. На территории Кировской области там два месторождения нефти и газа есть. А там все очень просто. В одном случае, значит, так называемые нефтематеринские отложения, где нефть созревает, то есть за счет всяких биохимических, термокаталитических процессов из органического вещества превращается в нефть, там эти условия есть. А на территории Кировской области эти отложения тоже есть, но они немного отличаются, совсем немножко отличаются. И вот эти немножко, предположим, например, 150-200 метров, казалось бы, что только 250 метров, они не позволили этим месторождениям там образоваться, и сколько бы мы там ни искали, и сколько бы ни говорили, что там нефть будет открыта, значит, мы месторождение нефти там не откроем просто. Там условий для этого нет. Вот. Поэтому вот как бы не всегда можем математику взять, предположим, и использовать где-то, если там нет месторождение нефти, даже с помощью математики мы не откроем.
Вот. Наверное, большие массивы информации, да, еще обрабатываются?
То есть, конечно, там большие массивы информации. Ну, вот мы, как бы, вот последний массив информации у нас там был, значит, более 100 тысяч измерений, 100 тысяч всяких различных измерений. Там было показателей 100, и эти 100 показателей, ну, 100 тысяч раз измерялись различные показатели. Представьте себе, сколько надо. Машина быстро работает, ей без проблем. А вот что потом разобраться, почему вот это все получается, это вот надо большое-большое усилие. Большое-большое усилие.
Владислав Игнатьевич, сколько по времени, вот вы сказали, 100 тысяч показателей, сколько по времени занимает решение такой задачи? Вот пришли к вам нефтяники и говорят: Владислав Игнатьевич, а вот есть ли на этой полянке нефть?
Ну, это требуется, понимаете, это вот не за один день, не за два дня, не за месяц, не за три месяца. Это требуется достаточно длительное время. Вначале нужно провести первичный статистический анализ. Займет месяц, может, два. Потом этот анализ весь нужно переварить. Тоже займет месяц или два. Потом построить индивидуальные модели по каждому показателю. Потом построить многомерные модели. Потом это все адаптировать на тех данных, которые использовались. Потом эти данные перенести на те показатели, где это не обучающая выборка. После этого проверить. И только после этого, в принципе, это можно как бы какие-то прогнозы, оценки получить. Займет не менее года, а то и больше займет. То есть это очень, значит, длительный процесс. Но в любом случае, для того, чтобы скважину поставить, там, где вот подготовлена, предположим, ловушка для нефти и газа, она стоит более 100 миллионов скважина. И задумываешься, или вот это все проанализировать, там понятно, что 100% успеха не будет, или просто-напросто этого не делать. Вне всякого сомнения, это надо делать. Но не всегда делается. Когда-то делается, когда-то не делается.
Ну, вот то есть здесь, ситуация, видимо, надо сопоставлять, да? Потому что, ну, казалось бы, вот если геологические методы сравнить, ну, это не год займет, да? Приехал, пробурил скважину и понял, есть нефть или нет нефти.
Нет.
Либо привлечь вас, у вас это год занимает.
Нет, что значит? Вот геологические, вот, знаете, вот геологическое, пробурить скважину, ведь надо выбрать место, где эту скважину пробурить.
Тоже обосновать его.
Это громаднейшее, это весь нужно взять, весь материал геологический, который накоплен за столетия, весь его проанализировать, привлечь новые методы, обосновать, что на этой территории, значит, есть нефть. обосновать. И только после этого, значит, пробурить скважину.
Там, это еще, там еще проект делается, который сделать, тоже согласовывается.
Совершенно это тоже сделать время и деньги, проект, да. это в деньгах колоссальнейший, и времени это тоже много.
Не меньше года займет.
Больше займет года, потому что это все нужно сделать. И проект нужно правильно. Владимир Николаевич говорит, проект надо еще сделать. Надо его согласовать.
Но сегодня доказано, что математические методы, они более эффективны для проведения там многих вопросов, связанных с научными исследованиями, с научным обоснованием, чем экспериментальный метод. Потому что бурение в режиме экспериментальном – это очень дорогое удовольствие, которое, ну, вот, позволит себе, это действительно надо быть очень богатым.
Ну, это нам с обывательской точки зрения, понимаете, кажется, приехал, вроде бы пробурил скважину, и все, да, какие проблемы?
Да нет, ну, смотрите, вот даже возьмем Пермскую область. Месторождение нефти и газа есть не везде. Вот есть, значит, полоса, которая начинается, широкая полоса, которая начинается на юго-западе и районе там Чернушки, Куиды, и широкая полоса идет туда, на Березники, и широкая полоса, это так называемая Камско-Кинельская система прогибов. И 95% всех залежей нефти и газа связаны с Камско-Кинельской системой прогибов. Это, чтобы установить, потребовалось десятилетия. Чтобы люди поняли, что вот на этих участках, в пределах Камско-Кинельской системы прогибов, залежи нефти, вероятность их намного выше, предположим, чем, например, на северо-западе нашей области, предположим, на Коми, на территории на Коми-Пермяцкого национального округа. Вот когда, помните время, когда Коми-Пермяцкий национальный округ вышел из состава Пермской области. Ну, наверное, да, все помните. Да. Вот они тогда, у них был свой геологический комитет, и они к нам приезжали и говорили, мы сейчас, предположим, найдем тут море нефти, и мы будем жить лучше, лучше, чем Прикамье. Но территория Камско-Кинельской системы прогибов маленьким краешком задевает только территории Коми-Пермяцкого национального округа. И поэтому там вот месторождений-то очень мало. И поэтому перспективы, они бесполезны. Хоть сколько можно искать? Они-то это не понимают. И кажется, что везде можно найти. Нет.
А это в республике очень... Коми есть, да, нефть получается?
Где?
В республике Коми. А, вот
республика
дальше, да?
Коми – это совсем другая нефтегазоносная провинция. Мы называемся Волго-Уральская нефтегазоносная провинция. Там Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция. Если у нас развес нефтеносен, будем говорить, от Девона до Перми, а там намного шире развес. Там у Вардовики, в Силуре нефть есть, более древние породы, и до Перми. То есть диапазон широченный, значит, поисков нефти в геологическом развесе. И территория громаднейшая. Конечно, перспективы сейчас и степень изученности на порядок меньше, чем у нас. У них перспективы шикарнейшие просто. Намного больше, чем у нас перспективы.
Коми-округу не повезло.
Коми-округу не повезло. Он оказался между двумя нефтегазоносными провинциями.
Пришлось обратно.
Да, пришлось обратно возвратиться сюда.
Туда, где есть нефть.
Да, туда, где есть нефть.
Владислав Игнатьевич, скажите, вашими методами, вот этим сплавом геологии, статистики, математики, можно наверняка решать какие-то глобальные задачи, те же самые прогнозы, когда кончится нефть вообще, в принципе, нет, в природе? Или на территории Пермского края, насколько у нас хватит
нет,
нефти?
Нет, нет, это задача решать, значит, не нужно решать задачи. Почему? Потому что, в принципе, вот сейчас вот там запасов, которые там есть, 400 миллионов тонн, вот геологические запасы, их есть, вот они как бы, вот их, они в дальнейшем будут как бы открыты эти, ну, ресурсы будем называть.
Это по Пермскому краю 400?
Да, 400 там вот, ну, есть еще. То есть, если мы добываем в год около 15, представьте, сколько много, но в это время будут еще проводиться геолого-разведочные работы, новая территория будет открываться и так далее. Ну, вот представьте, Азербайджан возьмите. Значит, в 1913 году, значит, Россия занимала первое место по, значит, добыче нефти вообще в мире. И самое большое количество нефти добывалось в Азербайджане. Смотрите, Азербайджан и сейчас добывает нефть. Представьте себе, какой диапазон. А мы тоже очень давно добываем нефть. Мы добываем нефть с 1929 года. Было открыто верхнечусовские, значит, городки. Профессором Преображенским были открыты. Значит, постепенно мы искали на одних глубинах, в одних отложениях, потом в других и так далее. То есть, кто его знает? Тем более, трудноизвлекаемые запасы будем искать. То есть, это вот оценку такую сделать даже, я такую оценку делать не хочу и не могу ее делать, потому что у меня нет ни данных, и вообще, в принципе, я не располагаю этим всем. Но, в принципе, это кто-то, наверное, говорит, что вот настолько-то хватит. Ну, это оценки такие. Их можно, так называемый коэффициент вариации, есть такое понятие, он, предположим, 1000 будет составлять. То есть, это оценки, они...
Сегодня больше политизированы, наверное, чем научно обоснованы.
Совершенно справедливо. Они просто... Это есть политика, может, еще что-то. А так вот научно обосновать, достаточно сложно.
А, Владислав Игнатьевич, об образовательной хотелось составляющей поговорить. Скажите, чтобы к вам на кафедру прийти, кем человек все-таки должен быть по складу ума? Он должен быть больше математиком или больше геологом?
Вот, понимаете, для того, чтобы к нам прийти, надо, иметь среднее образование, и примерно учиться на четверочке. Если вы закончили обыкновенную школу на четверочке, вы у нас учиться нормально будете. Но для того, чтобы дальше в науку пойти и дальше, чтобы достичь значительных успехов, надо, чтобы все-таки было больше пятерок, чем четверок. Особенно, если будут хорошие, знания по математике, школьное образование, по физике, обязательно по физике и по химии. Вот если вот эти вот, предметы будут более-менее элементарно будет, то он спокойненько будет учиться, и потом работать будет достаточно хорошо. Наши выпускники, в принципе, достигают очень больших, должностей. Очень больших.
Это целая система подготовки, сегодня, почему Владислав Игнатьевич говорит, что не надо быть рожденным геологом или рожденным математиком. Потому что действительно и университет, и компания «Лукойл», с которой мы состоим в стратегическом партнерстве, действительно сегодня выстроили такой лифт, который позволяет выпускнику школы достичь успехов и в знаниях, и в образовании, и потом в карьере. То есть, эта система сегодня работает в политехе.
А кем трудоустраиваются выпускники?
Вначале работают операторами по добыче, потом работают, кто-то мастерами работает, кто-то геологами работает и так далее. И постепенно двигаются по служебной лестнице. Если заканчивают специальность геологии нефтегаза, они достигают, в основном, это главные геологи, как в нефтедобывающих предприятиях, так и в поисковых предприятиях, в геофизических предприятиях. Вот это самый, высокий вариант – это должность главного геолога. С нашей специальностью достаточно редко бывает руководителями предприятий. В то же время, бывают и руководители предприятий. Например, после меня учился Шелепов Валентин Васильевич, Он распределился вначале в Башкирию, после этого, когда начали осваивать Западную Сибирь, приехал, в Когалым. В Когалыме стал, двигался по лестнице, постепенно стал, зам генерального директора по геологии и разработке. Это Лукойл, Западная Сибирь. После этого защитил у нас кандидатскую диссертацию, на кафедре защитил, Через некоторое время его, пригласили на работу в министерство. Вначале геологии он был замминистром, потом в Министерство нефтяной промышленности был замминистра. Сейчас он работает, председателем комиссии по разработке нефтяных месторождений. ЦКР, Центральная комиссия по разработке. Это, для нефтяников это самое высокое, что может быть. Он защитил докторскую диссертацию, доктор наук. То есть, вот такой, пример. Как наши выпускники, выпускник 1973 года, вырос до должности замминистра. Наш разработчик Трутнев, он кафедру соседнюю разработки заканчивал, он стал, сами знаете кто, он стал и министром природных ресурсов был. Так что, наш факультет, все кафедры нефтяного профиля, они очень-очень...
Хороший трамплин.
Да, очень хороший трамплин. И очень хорошо ребята устраиваются. Но тут есть что. Нужно обязательно, если ты хочешь чего-то достичь, в городе Перми ты ничего не достигнешь, потому что в самой Перми-то нефти не добывают, тут нет нефтегазового предприятия, для этого нужно поехать в Чернушку, в Кунгур, в Осу, значит, в Березники, в Красновишах, где действительно нефть добывается, и посмотреть, как это все происходит.
То есть надо начинать именно с полей, с базы,
конечно,
да,
с базы,
со скважины.
Да, со скважины, предположим. Если ты нигде не поработал и сразу вот пришел там в институт или там еще куда-то, в любом случае у тебя ты не будешь знать, что же это такое. Надо обязательно иметь производственную практику. Обязательно производственную, может быть, научную практику, но обязательно ты должен где-то еще поработать. Чтобы твоя, значит, история профессионально сложилась, институт, какое-то предприятие, может быть, НИИ, потом еще что-то, и тогда ты будешь, как бы, ну, востребован. Это вот обязательное условие.
Будет весь необходимый багаж знаний.
Ну, багаж, который нужен. Ну, в любом случае, надо понимать, что, предположим, если ты работаешь в НГДУ, предположим, ты понимаешь, что ты будешь когда-то ходить и в кирзовых сапогах, и в фуфайке будешь ходить. Обязательно. Вот. Потому что белым воротничком ты не будешь. Вот я, например, работал в Удмуртском тресте разведочного бурения. Там был я там старшим геологом. Понятно, что я выезжал на скважину, и понятно, что на мне были сапоги кирзовые, и на мне была фуфайка.
Вот, потому сейчас что хорошие фуфайки уже.
Ну, тогда, особенно. Нет, тогда тоже все было тоже хорошо, нас снабжали великолепно. Мы, как бы, если ты работал на предприятии, ты и материально получал хорошие деньги, ты был обеспечен, и жильем был обеспечен, но и продуктами, там все было хорошо. Единственное, ну, вот это вот, как бы,
условия,
да, просто, да, сложные условия. А если, предположим, работает там где-то в партии еще, в поисковой работе, там, конечно, полевые условия. И понятно, что там горячей воды не всегда будет. Не всегда будет. Ну, но это надо понимать. Это специфика. И не все это выдерживают. И поэтому, если человек, предположим, родился в Перми и захотел стать нефтяником, геологом, разработчиком, буровиком, он должен понимать, что он должен с города Перми уехать, побыть где-то в другом месте на территории Пермского края, например, или Западной Сибири, комаров покормить, предположим, еще что-то. Ну, и всякие неудобства испытать.
Получить полную порцию романтики.
Ну, я это романтикой не называю, это не романтика, это сложные условия. Но это надо преодолеть, это не просто преодолевается. Вот, например, у меня был, как бы, аспирант, он, как бы, из Московского института нефти и газа, Олег Маршаев. Вот он работал, закончил Московский институт нефти и газа. После этого работал очень долго на производстве в Новом Уренгое. Полностью, как бы. После этого возвратился в Москву, устроился, как бы, на работу в НИИ, так, институт в НИГНИ. И как-то вот получилось так, что вот, ну, не получалось он никак там вжиться. Ну, получилось так, что были знакомые, он приехал сюда, мы с ним наметили там планы работы, и через некоторое время он защитил кандидатскую диссертацию, я был у него научным руководителем, значит, сейчас он работает снова, возвратился сначала в Москву, сейчас работает снова в Западной Сибири, в Новом Уренгое. То есть жизнь вот такая. Если ты этого не боишься, у тебя все получается. Если этого ты боишься, то мало что получится.
Лучше не браться.
Ну что ж, друзья, мы вынуждены заканчивать. Хочется, наверное, пожелать всем, чтобы не боялись браться за любые задачи и, в общем, не боялись в том числе и поступать на кафедру геологии нефти и газа ПНИПО, кормить комаров и, в общем, строить свою карьеру, начиная от скважины, кирзовых сапог и всего, что с этим связано. Напомню, в гостях у нас был Владислав Игнатьевич Галкин, заведующий кафедрой геологии нефти и газа ПНИПО, доктор геолога минералогических наук, профессор. И помог мне провести эфир Владимир Николаевич Каратаев, проректор по науке и инновациям, профессор, доктор технических наук. Оставайтесь на эхе. Удачи. Спасибо.
Спасибо.